Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей программа «Человек имеет право».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Причиной трагедии на шахте «Ульяновская» 19 марта стали нарушения техники безопасности. К такому выводу пришла специальная комиссия. Конституционный суд Украины рассматривает легитимность указа президента о роспуске парламента. 33 человека стали жертвами вооруженного нападения в студенческом городке университета в США. Причиной катастрофы на шахте «Ульяновская» 19 марта стали нарушения техники безопасности, в том числе умышленная порча оборудования. К такому выводу пришла комиссия по расследованию аварии, сообщил глава Ростехнадзора Константин Поляковский. В забое, по его словам, произошло несколько взрывов. Сначала метана, а затем угольной пыли. Автоматическая система, показывавшая уровень содержания метана, была преднамеренно блокирована. Количество угольной пыли превышало допустимые нормы. Первый взрыв был спровоцирован искрящим кабелем, изготовленным из некачественного материала. Конкретных виновников еще предстоит определить. Жертвами взрывов на шахте «Ульяновская» стали 108 горняков. Тела двух шахтеров до сих пор не найдены. Конституционный суд Украины приступил сегодня к рассмотрению легитимности указа президента о роспуске парламента и проведении досрочных выборов. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Здание Конституционного суда пикетирует около 1000 сторонников коалиции. На заседании присутствуют все 18 судей. Для принятия какого-либо решения необходима поддержка минимум 10 из них. В правительстве прогнозируют, что рассмотрение этого дела будет продолжаться 2-3 дня, а в Верховной Раде считают, что возможно и 2-3 недели. Напомню, что в минувший вторник 5 членов суда заявили о давлении на них со стороны коалиции, а служба безопасности обнародовала информацию, бросающую тень на репутацию судьи Сюзанны Стань. Она выступает докладчиком по делу об указе президента. Лидер украинской оппозиции Юлия Тимошенко уже заявила, что не признает решение Конституционного суда, если он придет к выводу, что президент не имел права распускать Верховную Раду. Сам президент Ющенко порекомендовал председателю Конституционного суда Ивану Домбровскому принять меры, которые бы обеспечили объективность и беспристрастность решения суда.
Это был наш корреспондент на Украине Владимир Вахненко.
Радио «Свобода». Новости.
В американском студенческом городке Блэксбург, штат Виргиния, жертвами нападения стали, по последним данным, 33 человека. Почти столько же получили ранения. Нападавший покончил с собой. Кто он, полиции установить пока не удалось. В понедельник утром неизвестный открыл огонь в общежитии, а спустя 2 часа в учебной аудитории. СМИ называют нападение самой кровавой резнёй в истории Соединенных Штатов, говорит один из студентов.
Это было ужасно. Я все еще не могу поверить, что самая страшная резня, которая когда-либо имела место в Америке, произошла здесь, в моем университете. Я никогда не мог бы представить себе такого.
Рассказывал очевидец нападения. Президент США Джордж Буш заявил, что потрясен случившимся.
Страна переживает глубокий шок и печаль в связи с трагедией в Виргинском технологическом университете.
Сказал Джордж Буш. В провинции Кандагар на юге Афганистана в результате взрыва, заложенной на дороге мины, погибли 5 человек, находившихся в автомашине ООН. Среди погибших один афганец и 4 сотрудников службы безопасности из Непала. Также сегодня в городе Герат на западе страны жертвами взрыва на территории местной школы стали 2 ученика. Судан разрешил разместить на своей территории, в своей провинции Дарфур, 3000 полицейских и военнослужащих ООН в помощь находящимся там миротворцам Африканского союза. Судан, однако, отказал ООН в размещении в Дарфуре более чем 20 тысяч военнослужащих. США скептически отозвались о решении Хартума, сославшись на то, что он не выполнил своих прежних обещаний допустить в провинцию силы ООН. В Дарфуре уже погибли не менее 200 тысяч местных жителей, более 2 миллионов были вынуждены бежать.
Радио «Свобода». Новости.
В Нью-Йорке к 13 годам тюремного заключения приговорен выходец из Марокко Абдельрахман Фархан. 52-летний владелец книжного магазина в Бруклине осужден за причастность к финансированию боевиков в Афганистане и Чечне. Обвинение представило в суд аудиозапись разговора Фархана с представленным ему агентом ФБР. Обсуждалась переправка денег. В Грузии, несмотря на призывы лейбористской партии к всеобщей забастовке, большинство предприятий и учебных заведений продолжают работать. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
К всеобщей забастовке во вторник население Грузии призвал бессменный председатель лейбористской партии Шалвана Телашвили. По его словам, забастовка должна потрясти основы режима Саакашвили. Власти Грузии своей бездумной политикой сами приближают свой конец, поэтому во вторник с 9 до 12 часов утра объявляется всеобщая забастовка, в ходе которой ни один из нас не должен ходить на работу либо в учебное заведение. Ситуацию обострило последнее решение комиссии по регулированию тарифов в энергетике о повышении цены на газ для населения до 30 центов за один кубический метр и рассмотрение в законодательном органе страны законопроекта о новом налоге на жилье для жителей старых кварталов. Тем не менее, население в целом довольно равнодушно отнеслось к призывам к забастовке. По крайней мере, никаких массовых акций пока нет. Утром во вторник большинство предприятий продолжало работать. Не закрылись и учебные заведения. По мнению наблюдателей, это свидетельствует не об отсутствии протестного потенциала, а просто о том, что подобная форма протеста для Грузии непривычна и нетрадиционна. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Женеве сегодня открывается международная конференция по проблеме иракских беженцев. Двухдневный форум, организованный ООН, призван помочь миллионам иракцев, которые были вынуждены покинуть свои дома после начала войны в Ираке в 2003 году. Перед конференцией правозащитники призвали США и страны ЕС принять у себя больше иракских беженцев. Напомним главные новости к этому часу. Причиной трагедии на шахте «Ульяновская» 19 марта стали нарушения техники безопасности. К такому выводу пришла комиссия по расследованию аварии. Конституционный суд Украины рассматривает легитимность указа президента о распуске парламента. 33 человека стали жертвами нападения в студенческом городке в США.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Право на оружие – такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Директор программы по обычным вооружениям Центра политических исследований Вадим Козюлин, депутат Государственной Думы России Алексей Кандауров, эксперт пенитенциарной области Борис Пантелеев, руководитель рабочей группы Российской секции Международного общества по правам человека Геннадий Чернявский и эксперт по вопросам безопасности Алексей Невский. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». И на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. Так уж получилось, что наша передача, а мы запланировали эту тему достаточно давно, совпала с жуткой трагедией в американском студенческом городке Блэксбург, штат Виргиния, в результате которой от нападавшего с огнестрельным оружием в руках погибли и пострадали десятки людей. Мы выражаем свое глубокое соболезнование семьям и товарищам погибших и пострадавших. Я думаю, участники передачи вначале выскажутся об этом. Вадим Козюлин.
Конечно, это огромная беда и огромная трагедия. Не сомневаюсь, что она подхлестнет в Соединенных Штатах дискуссию по поводу владения оружием у гражданского населения.
Алексей Кандауров.
Ну, конечно, это очень глубокое потрясение. Для меня было, когда я получил информацию, что вот такая трагедия совершилась. И для меня эта трагедия лишний раз подтверждает мою позицию о том, что я считаю, что в России принимать закон, облегчающий доступ к огнестрельному оружию, вот, не следует.
Об этом мы еще будем говорить. Борис Пантелеев.
Ну, такие случаи за всю историю человечества были неоднократно. Есть, и они будут.
Такого масштаба в Соединенных Штатах не было.
Такого масштаба, может быть, и не было, но где-то рядом с этим. Они были, есть и будут. Так устроен человек. И я считаю, что это серьезным основанием для запрета на ношение оружия не может быть.
Алексей Невский.
Это страшная трагедия, которая потрясла не только Соединенные Штаты, но и весь мир. Но нужно учитывать вот что, что в Соединенных Штатах оружие, кроме трех городов Вашингтона, Чикаго и Нью-Йорка, находится в абсолютно свободной продаже. И как бы не проверяется человек, который покупает его. И поэтому, видимо, это проблема самих Соединенных Штатов, чтобы им сделать доступ к оружию гражданских лиц более внимательным.
Геннадий Чернявский.
Вот вы знаете, какое-то щемящее чувство одиночества и беззащитности, когда вот слушал и подумал, что, наверное, потери можно было как-то минимизировать, если бы лучше сработали службы. Опять повторяется история, как с небоскребами. Но я бы не связывал вот даже эту трагедию с принятием закона об оружии. Это совершенно разные вещи, такие случаи были и будут, и это отдельный разговор.
Ну, закон об оружии есть и в России. Эта трагедия придает нашей сегодняшней теме особенный смысл. Право на ношение оружия закреплено во второй поправке Конституции Соединенных Штатов в качестве неотъемлемой гарантии гражданской свободы. В России такое право тоже есть, есть закон об оружии, но оно, в отличие от Соединенных Штатов, пока что значительно более ограничено. В чем и как? Слово Вадиму Козюлину.
Согласно закону об оружии, гражданское население может приобрести оружие самообороны, либо спортивное оружие, либо охотничье оружие. Сегодня, я так понимаю, мы будем вести речь об оружии самообороны. Для того, чтобы приобрести подобное оружие, нужно получить медицинские освидетельствования и пройти определенное обучение в органах МВД, соответственно, сдав экзамен.
К ним относятся к оружию самообороны газовое, травматического действия.
Газовое, травматическое, огнестрельное, бесствольное оружие, газовое, электрошоковое устройство и искровые разрядники.
Причем травматическое было достаточно недавно введено, да?
Совершенно верно. То есть некая либерализация уже идет.
Вот я хочу Вадиму сразу же возразить. Перед передачей делали некие такие телефонные замеры, да, созванивались с людьми, которые находятся в местах заключения свободы, да, лишения свободы. Я спрашивал, в том числе людей, людям задавал вопрос, а как вы вообще относитесь к разрешению на ношение огнестрельного оружия? Все, подчеркиваю, все без исключения говорили, что мы за ношение огнестрельного оружия. Причина какая? Все боятся, вот люди, которые находятся сейчас, вот убийцы, насильники и так далее, находящиеся в тюрьмах, они боятся того, что происходит сейчас на свободе. Один даже пример привел конкретный. Он говорит, у меня был, так сказать, то ли оса, я сейчас не помню, какой-то вот гладкоствольный значит, огнестрел, да, который по своим боевым характеристикам гораздо ниже, чем нарезное огнестрельное оружие. Так вот он говорит, что ко мне подошли на расстоянии 20 метров, заставили раздеться и выбросить эту осу и отойти. То есть я им противопоставить эту осу не мог.
С такого расстояния?
С такого расстояния, то есть на 20 метров он не берет.
Ну, то есть, что бы вы предложили? Дать ему снайперскую винтовку, чтобы с 20 метров он мог угрожать.
Зачем?
Насильников?
Вот нас все время кидают в крайности какие-то. Почему никто не говорит о винтовках? И никто не говорит о том, вот как мы сейчас поспорили перед эфиром с господином Гандауром тоже, никто не говорит о том, что огнестрельное оружие нужно разрешать безо всяких рамок, без каких-то, так сказать, ограничений и без учитывания каких-то рисков.
Ну, рамки есть, чем они плохи?
Они слишком узки, я считаю.
А в чем они узки?
В недоверии к большей части общества эти рамки. В том, что таким оружием, короткоствольным, нарезным оружием может пользоваться либо сотрудник правоохранительных органов, либо, значит, сотрудник частных охранных предприятий, либо какие-то, так сказать, чиновники, которые должны себя защищать. Ну, от кого? От общества, видимо.
И вот в подтверждение того, что сказал Алексей, я приведу короткую цитату Аркадия Григорьевича Храмова, это депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, Он является председателем комиссии по законности и правопорядку, кстати, в прошлом начальник ГУВД Санкт-Петербурга. Так вот, он, в частности, сказал следующее. В то же время обилие незаконно хранимого оружия и криминалитета позволяет поставить вопрос о расширении практики выдачи разрешений на огнестрельное оружие законопослушным гражданам. Возможно, для этого не потребуется изменять закон об оружии, а лишь применять его расширительно. Совершенно очевидно, что далеко не всегда власти могут обеспечить надежную и эффективную защиту населения от преступных посягательств. Следовательно, необходимо предоставить возможность людям самим защищать себя и своих близких.
Борис, вот...
Власть должна больше доверять своим гражданам.
Вы вот этот человек, генерал МВД, видимо, да?
Да.
Бывший, да?
Да.
Вот вы считаете, что газовое оружие, травматическое действие, это недостаточно, да, для
Я
самообороны?
Я считаю, что да. Недостаточно. Я могу сказать так, что ударная сила у травматического пистолета, она приблизительно в 50 раз меньше, чем у пистолета Макарова. В общем, достаточно слабого тоже оружия.
Ну и что, надо перестрелять друг друга теперь?
А зачем опять? Вот вы уходите в крайности.
Понимаете, вот,
Алексей Кондоров.
Да, понимаете, вот у меня эта аргументация, она вообще приводит к смущению. Я вообще, так сказать, не вижу никакого позитивного смысла введения вот этого закона. У нас, на секундочку, страна, в стране сегодня на 100 тысяч населения совершается от 19 до 22 убийств. Это мы вообще одна из лидирующих стран в мире. У нас за последние 8 лет количество преступлений против личности удвоилось. У нас господин Чайка выступал тут 2 дня назад, отчитывался. Зарегистрированных преступлений 3,8 миллиона. Колоссальное количество на бытовом уровне.
Алексей Петрович, продолжим через полминутки.
Хорошо. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Я понимаю так, что Борис Пантелеев, Алексей Невский за продажу боевого оружия населению с определенными жесткими условиями. Алексей Петрович Кондауров против и объясняет это.
Категорически да. против. У нас безопасность населения должна власть обеспечивать, правоохранительные органы.
А если не обеспечивают?
Что они не делают. Что они не делают. Если они не обеспечат, не значит, что они не должны этого делать. Им не митинги нужно разгонять и черепа крушить, так сказать, 2,5 миллионами сотрудников МВД, так сказать, а обеспечивать безопасность. То, что они им обеспечат, не значит, что это хорошо. Но вот когда мы говорим, что мы разрешим передавать в руки населения огнестрельное оружие, представьте на секунду, да, вот господин Чайк сказал, что 3,8 миллиона незарегистрированных преступлений, 50% только раскрывается, 50%. Значит, у нас колоссальная коррупция, да, значит, доступ к этому оружию будет... фактически, так сказать, беспрепятственный. У нас колоссальное социальное расслоение, что постоянно вызывает напряг в обществе, так сказать. И я думаю, как только попадет в руки оружие, так сказать, это будет спусковым крючком к тому, что, так сказать, мы друг друга крошить будем, да? У нас очень низкая бытовая культура. Колоссальное количество алкоголизации населения очень серьезное, наркомания очень серьезная. У нас фактически нет сегодня стройной системы профилактики психических заболеваний. И в таком обществе вы хотите еще разрешить, так сказать, вот беспрепятственный, я повторяю, при... той коррупции, которая есть, это будет беспрепятственный доступ к огнестрельному оружию.
Вот такое впечатление, что у нас, вот по вашей логике, что у нас в России сейчас сплошь повальные все скандалисты, пьяницы и психи.
Готовы друг друга перебить. 3,8 миллиона преступлений только зарегистрированных. Ну, это статистика, понимаете, это же не я выдумываю.
Эти преступления совершаются везде, в любой стране.
Ну, у нас самое высокое количество убийств на 100 тысяч населения, 20 смертей на 100
тысяч. А из какого оружия совершаются эти? Из зарегистрированного или не зарегистрированного?
Мне какая разница, с какого оружия они совершаются,
это
понимаете?
Это есть серьезная разница.
Я считаю, что если мы раздадим оружие, оно качественно улучшится, да, не топором будут убивать, а будут стрелять.
Ну почему вы считаете, что люди идиоты все абсолютно? Нельзя же мерить.
Здесь присутствующих я не рассматриваю как
идиоты. Ваш коллега, профессионал, милиционер, понимаете? Он сказал, власть должна больше доверять людям.
Да он бы лучше, этот профессионал, требовал от своих коллег, чтобы они обеспечили безопасность населения. У нас колоссальным образом сокращается безопасность населения в силу, я повторяю, коррупции и бездействия, так сказать, правоохранительной структуры.
Алексей Кандауров не туда их направляют, знает, о чем говорит. Я напомню, это генерал КГБ еще в 90-е годы. Вадим Борисович Козюлин хочет
добавить. Я думаю, мы можем спорить о многом, но согласимся в одном. В нашей стране сегодня большая проблема – это коррупция. Для того, чтобы проверить, какова она именно в части лицензирования, достаточно воспользоваться интернетом. Наберите «содействие в получении лицензии на оружие» в интернете, и вы найдете море предложений. Это юридическое содействие на деле становится просто продажи лицензии за определенные деньги.
Вы имеете в виду самообороны пока что, да?
Конечно. То есть в рамках ныне действующего законодательства...
Даже того, что есть.
Ну, знаете, я прошел все это, я же тоже вот имею газовое оружие самообороны, да, и на самом деле справку медицинскую совершенно не проблема, ее купить можно просто, да, я получил нормально,
не
да.
Потребуется справка.
А теперь уже, оказывается, вот можно и просто пакет получить, да?
Абсолютно. Соответственно... Да.
Ну, точно так же человек может приобрести пакет документов и точно так же купить права в ГАИ и ездить на автомобиле. И более того, он может быть абсолютно больным.
И это тоже плохо.
Наркоманом.
Это тоже плохо.
И мне рассказывали случай, когда водитель автобуса вот возил, так сказать, людей на работу вот в одной организации. Водитель автобуса, и вот оказалось, что он эпилептик вообще. У него периодически случаются приступы, эти рабочие его откачивают. Он возил людей на работу.
По вашей логике, мы к сумасшедшим водителям еще должны добавить сумасшедших снайперов.
Зачем?
Вы же просто подтверждаете тот тезис.
Один очень важный пример. У нас статистика показывает, причем это признает МВД, что из зарегистрированного оружия совершается в 1000 раз приблизительно меньше преступлений, чем из незарегистрированного. Проблема в том, что огромное количество стволов ходит по стране незарегистрированных. Вот мы сейчас перед передачей разговаривали, вы сказали, что около полумиллиона, да, Вадим, правильно, да?
Да.
А на самом деле это реально большее количество, конечно же, особенно в южных республиках, в южных регионах.
А вот скажите, а я принципиально поставлю вопрос перед участием на передаче, вот и Геннадий Григорьевич подключится сейчас, да, а, собственно говоря, даже имея боевое оружие, да, вот на руках, сможете ли вы защититься от преступника? Я вот газовое с собой не ношу, потому что понимаю, что оно все равно не поможет, если захотят разобраться, да? Но мне кажется, и с боевым оружием человек будет достаточно бессилен против...
И уязвим еще более,
разве нет?
Отнюдь.
Что думает Геннадий Григорьевич?
Я также примерно думаю. Вы знаете, мне кажется, что население, то есть страна, имеющая оружие, это будет совершенно другая страна. Вот это больше будет сдерживать... чем способствует совершению преступлений. Я знаю много примеров.
То есть вы за?
Да, конечно, за. Да. Примеры такие, что люди пускали в ход оружие, защищая собственное достоинство. Действительно, оружие вряд ли поможет при самообороне, его лучше не пускать. Но одно то, что оно есть и может быть пущено в ход, это будет уже такой сдерживающий фактор, который нельзя пренебрегать. А что касается аргументов, то ведь вот если сравнить государство и человека, то же самое можно говорить о государстве. Зачем государству ракеты? Ведь любой человек может, ну, грубо говоря, нажать кнопку и устроить атомную войну. Хотя это не так просто. В армии стреляют, здесь стреляют. Это не те вот аргументы, по которым можно не выдавать населению оружие. Я просто вот убежден, что страна, имеющая дома оружие, это будет совершенно другая страна.
Вадим Борисович,
Она другая будет, в этом я не сомневаюсь, ни на секунду.
У вас богатый опыт по этой части, я имею в виду, а не по части оружия, да, а по части знаний. Вот ведь в странах, где оно разрешено, да, вот в Эстонии, в частности, вот недавно разрешили, да, в Чехии, по-моему, да?
В Эстонии, в Чехии.
Там ведь меньше стало преступлений?
Отнюдь.
Ну как, это официальная статистика?
Статистика вот говорит...
Статистика... есть разнообразная, но верная та, которая говорит, когда оружие на руках у населения, это всегда фактор риска и всегда фактор лишней опасности и напряженности в обществе.
Вы не доверяете официальной статистике Эстонии и Чехии?
Я знаю другую статистику Эстонии и Чехии.
Нет, я хотел сказать вот, что я не договорил, что из официально зарегистрированного оружия совершается, это причем МВД полностью подтверждает, в 1000 раз меньше преступлений. Я поинтересовался вот в одной из областей России, ну, динамика преступлений. Значит, ну, примерно так, условно говоря, там одно убийство в день получается у них.
Ну, это потому, что у населения пока нет этого огнестрельного оружия.
Одно убийство в день.
А бытовые ссоры случаются регулярно, и приходится обходиться без него.
Из зарегистрированного оружия за последние 4 года было один человек ранен и 2 человека убито. То есть, и все случаи были, это самооборона. То есть, эти люди, которые остановили опасных преступников с помощью официально зарегистрированного оружия.
Конкретно
3 случая применения за несколько лет, вы понимаете? В Москве в год не более 10 случаев применения официально зарегистрированного оружия. Хотя в Москве у нас около 400 тысяч людей имеет на руках официально зарегистрированное оружие. Вот смотрите, всего лишь 10 случаев в среднем в год по Москве получается. То есть им я не за то, чтобы давать оружие каждому там идиоту или больному, я за то, чтобы наоборот более вдумчиво подойти к этому, но чтобы люди имели возможность это оружие иметь, поскольку оружие всегда было символом свободы и символом, так сказать, нормального, полноценного человека. Потому что и в любых обществах, и в рабовладельческих, и феодальных, оружие запрещалось иметь рабам и низшим сословиям.
А я вам скажу, что как раз наоборот. Это для меня символ возврата в феодализм, потому что государство основной своей функцией имеет и предназначением защиту человека. Если человек чувствует себя незащищенным, значит, государство плохо справляется с этой работой. Мы можем выдать человеку оружие, пусть он защищает себя сам, но это означает шаг назад. Идем по ложному пути, потому что не государство выполняет эту функцию, а уже человек берет на себя лишнюю, совершенно ненужную ему, она ему
не
нужна.
А как же до этого? Вот история всего человечества. Ведь в конце концов вы профессионал, вы не можете не знать, что вот эксперты-криминалисты, один из критериев, была самооборона или нет, они смотрят на входное отверстие. Где оно? Спереди у человека, груди, в животе, да? Или со спины оно, то есть в спине входное отверстие.
И при чем здесь государство? Я не очень понял вашего.
При чем государство? Речь о том, защищался человек или нет. Это для них первый критерий.
Ну, если вы хотите говорить про дырки в человеке...
Совершенно другая тема. То... Мы ведем эту передачу в прямом эфире, первый раз в прямом эфире, в трагический для Соединенных Штатов день. Но почему все-таки Соединенные Штаты не идут на отмену этого права на оружие, несмотря на то, что произошла такая тяжелейшая трагедия... с такими тяжелейшими последствиями. Они и раньше происходили тоже, это бывает периодически, но почему это все-таки неотъемлемое право остается?
Вы знаете, в Соединенных Штатах 95% всех убийств, я так ознакомился со статистикой, эти убийства совершаются в неблагополучных районах, ну, в так называемых бидонвиллях, где проживают либо выходцы из Латинской Америки, либо, вот так сказать, афроамериканцы. 95% всех убийств, то есть там не 30, естественно, человек в год убивает, а значительно больше, но эти люди... убивают в таких неблагополучных районах, то есть где люди вообще не работают.
Почему Соединенные Штаты не идут на отмену этого права?
Почему? Есть культурные традиции, Карен, в Соединенных Штатах. Культурные традиции, связанные с облегченным доступом к оружию. Где-то еще ведется со времен освоения, так сказать.
А России пока до этих традиций
далеко. У нас этих традиций не было, так сказать.
Ну, как же
зачем их
вводить? До 2000 года было свободное право любого человека приобрести себе оружие.
До какого года?
До 1905 года. И после 1905 года были внесены некоторые ограничения, ну, на короткоствольное нарезное оружие, и то в связи с, так сказать, революционными событиями. Вот.
Привел сведения Алексей Невский. Спасибо. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19 часов 7 минут. 17 апреля – День памяти Сергея Ешункова. В программу «Время гостей» приглашены его коллеги по Верховному Совету России. бывший глава администрации президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов, профессор Владимир Лысенко, президент Института современной политики и главный редактор интернет-издания «Грани.ру» Владимир Корсунский. Ведет программу Владимир Бабурин. Повтор 18 апреля в 4 часа. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Причиной катастрофы на шахте «Ульяновская» 19 марта стали нарушения техники безопасности, в том числе умышленная порча оборудования. К такому выводу пришла комиссия по расследованию аварии, сообщил глава Ростехнадзора Константин Поляковский. Конкретных виновников еще предстоит определить. В результате аварии на Ульяновской погибли 108 горняков. В американском студенческом городке Блэксбург, штат Вирджиния, жертвами нападения стали 33 человека. Почти столько же получили ранения. Нападавший покончил с собой. Конституционный суд Украины приступил сегодня к рассмотрению вопроса о законности указа президента Виктора Ющенко о распуске парламента. Предельный срок принятия решения законом не установлен. В провинции Кандагар на юге Афганистана в результате взрыва, заложенной на дороге мины, погибли 5 человек. Вблизи еврейского поселения на западном берегу Иордана ранены 4 израильтян. По данным военного командования Израиля, все они находились в машине, по которой был открыт огонь из проезжавшего мимо автомобиля. В Риме начинается судебный процесс по делу о гибели в Ираке в 2005 году сотрудника итальянских спецслужб. Обвинение предъявлено американскому солдату Марио Лозано. Его судят заочно. США отказываются выдать Лозано Италии. В Нью-Йорке к 13 годам тюремного заключения приговорен выходец из Марокко Абдельрахман Фархан. 52-летний владелец книжного магазина в Бруклине осужден за причастность к финансированию боевиков в Афганистане и Чечне. В Женеве сегодня открывается международная конференция по проблеме иракских беженцев. Это был краткий обзор новостей.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи «Право на оружие». В программе участвуют директор программы по обычным вооружениям Центра политических исследований Вадим Козюлин, депутат Государственной Думы России Алексей Кандауров, эксперт пенитенциарной области Борис Пантелеев, руководитель рабочей группы российской секции Международного общества по правам человека Геннадий Чернявский и эксперт по вопросам безопасности Алексей Невский. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 740 49 40, абонент «Радио Свобода». И на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. И мы еще раз выражаем глубокое соболезнование в связи с американской трагедией. В городке Блэксбург, штат Виргиния, и наша тема сегодня как раз напрямую относится к праву на оружие. Я так понимаю, что Вадим Борисович Козюлин против легализации боевого оружия для продажи населению. Алексей Петрович Кандауров тоже против. Борис Пантелеев за. Геннадий Чернявский за. Алексей Невский за. И каждый приводит, как вы слышали, свои аргументы. Ну вот Невский сказал перед перерывом, что в предреволюционной России разрешалось носить оружие. Сергей из Москвы подтверждает это. Это на самом деле исторический факт. В предреволюционной России пишет, что население имело огнестрельное оружие. Вы бы проанализировали эту ситуацию хотя бы с помощью историков. Это действительно так. Геннадий Чернявский хотел высказаться.
Спасибо. У меня вот слушаю как-то техническую сторону обсуждения. И действительно вспомнил, что у нас в России почти не было периода, когда у населения не было оружия. Но вот дело в другом еще. Вы знаете, вот на Востоке, мы вот не упомянули ни разу Восток, а ведь это оружие выполняет еще функцию. Ну, вот употреблять слово «месть» как-то сложно в этой ситуации. Но тем не менее, вот давайте посмотрим. Вот я занимался уголовной защитой и хорошо знаю, что творится в судах. Идет человек через суд, его засуживают. У него нет никакой возможности, вот поверьте, никакой возможности у тысяч людей пересмотреть дело сейчас. Он почему-то должен оставлять все это в стороне и выполнять вот то, что ему говорит государство. Вот он сидит, его семья страдает, он не может, опять буду употреблять, отомстить даже за это. Милиция бьет, не может. Я только что с марша не согласных. Вот на глазах, в 10 метрах, милиция крушила стариков и детей. Я видел, как начиналось и что было, и сфотографировал там. И вот у человека нет никакой возможности противостоять. Его бьют, он
уходит. Игорь Григорьевич, а так вы что предлагаете, чтобы старик мог достать оружие, боевое, и ответить по...
Нет, я не то. Но если человек, который вот это делает, будет знать, что человек может вернуться домой, как вот казах один, которого оскорбили, он вернулся домой, достал зарегистрированное оружие, пришел и на глазах у всего города всадил две пули в заместителя председателя избирательной комиссии, который его публично оскорбил. И так, сел в тюрьму.
Так, но это что-то у нас куда-то разговор...
Нет, это действительно так.
Вот нет, такое нет, бывает. Я имею в виду, что, да, это как бы...
А господин Черневский у нас права человека защищает.
Аргумент это такой, очень сомнительный, знаете, если вдруг, да, начнут отвечать таким образом представителям государственных органов.
Спасибо вам за него, по-моему, был как раз против.
Дадим слово нашим радиослушателям. Перед этим я сейчас некоторые зачитаю аргументы другие, которые нам пришли на пейджер. Так, Нина Васильевна пишет, что я... Геннадий из Москвы. Я за оружие. Оглянитесь на кругом. Мы все живем в общем свинарнике. Но оглянитесь на кругом. Мы живем в свинарнике и можем перестрелять друг друга. Самая вооруженная страна в мире — Швейцария, пишет Олег Борисович. О вооруженных нападениях там совсем не слышно. Значит, уже другое мнение. Я против того, чтобы носили оружие, Нина Васильевна, пенсионерка. Давайте проверим, сколько у нас в стране православных, пишет Руслан. Раздадим оружие, и наверняка их будет меньше, чем в правительстве. С иронией такой. Аргумент Алексея Кандаурова совершенно верный по характеристике, пишет Савельева. Если допустить ношение оружия, то люди перестреляют друг друга по малейшему поводу. Наличие нарезного оружия у порядочного населения России – это гарантия того, чтобы нами не правили мерзавцы, говорит Геннадий Георгиевич, присоединяясь, видимо, к предыдущему аргументу господина Черновского. Олег Борисович, это мы уже читали. Ну что ж, вот видите, вот есть как за, так и против, как и в студии у нас. А что думают радиослушатели, которые прозвонили к нам? Николай, здравствуйте, из Москвы. На связи, Николай? Алло, нет Николая. Ефим тогда из Москвы.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я сейчас радио выключу.
Меня говорите, слышно? Да, выключите радио только.
Да.
Или
я, приглушите. Ну, во-первых, я хочу сказать совершенно не случайно, что господин Кандаур защищает невозможность предоставления оружия. Так же было в Советском Союзе, а он достойный продолжатель этого. Поэтому на нем не будем останавливаться. В Америке давно он носит оружие. Вот так появилась традиция. Полицейские в Америке, они думают, когда приезжают, как вести себя с людьми, потому что знают, что у них есть оружие. Это не значит, что надо брать, идти стрелять и так далее. Но само знание, что у мужчины есть оружие, не позволит так избивать людей на Пушкинской площади. Не позволит. Вы же даете, государство даете оружие милиционерам, полуграмотным, пьяницам, взяточникам. И ничего, они ходят по улице. И они чувствуют именно поэтому...
Совершенно.
Они чувствуют именно поэтому...
Да еще и не наказывают их за это.
И не наказывают, да. Поэтому они себя чувствуют так вольготно.
А вы за Единую Россию, наверное, голосуете,
я,
да?
Я за какую Единую Россию?
Нет, да.
За какую Единую? Я голосую за Явлинского, если вам так интересно.
Интересно.
А с кем я говорю сейчас?
Это с Кандауровым.
Да, а почему вы меня...
С продолжателем традиции.
Почему? А каких традиций? Вы продолжатель традиции. Вы же в КГБ служили.
Да.
Ну так об этом и речь. Ну, в КГБ служили, правильно?
Алексей Кандауров ушел из КГБ в знак протеста.
Я не знаю, куда он ушел. Я только знаю, что с чего мы начали в 91-м году. С того, что Феликса Эдмундовича снесли с площади. Вы там были, господин Кандауров?
При сносе?
Да.
Нет, я не сносил памятник.
Ну, я понимаю.
Господин Ефим, мы поняли ваше мнение.
Я за то, чтобы у народа было оружие. Нам не дают его, потому что нас боятся, нас не хотят допускать к власти. Понимаете? Вот и все.
Это не вы написали сообщение еще? А нет, это Владимир из Москвы.
У меня нет.
Спасибо за ваше мнение, спасибо. Та власть, которая боится своего народа, теперешняя власть не исключение, не даст в руки народа оружие.
А вот я в противовес этому хочу сказать мнение Дмитрия Запольского. Он был заместителем председателя комиссии по правам человека Ленсовета. Так вот, он говорит, его мнение следующее. В настоящее время властям выгодно разрешить ношение огнестрельного оружия. Это даст ей, власти, моральное право вместо дубинок применять против граждан огнестрельное оружие.
Интересное мнение тоже.
Интересно. Дело в том, что носить оружие краткоствольное или длинноствольное на манифестации запрещено законом, так что давайте хотя бы этот закон не будем изменять. По-моему, от этого будет спокойнее всем нам.
А вот пишет тот же Владимир, да, он пишет, что вполне достаточно газового оружия самообороны. Хотя вот Пантелеев тут с Алексеем Невским говорили, что да, что это...
Разные,
но он пишет, оружие. Но он пишет, Алексей, то, что обычный газовый пистолет спасал мне дважды жизнь от стаи 16-летних волчков. Одна демонстрация его приводит в ужас.
Вообще, самое эффективное уличное оружие — это холодное и просто обычная дубина. Вот как люди говорят, которые часто попадают в такие ситуации. Ничего эффективного нет. Потому что, ну, представьте, вот там женщина с сумочкой, у нее там пистолет, на нее кто-то нападает, она точно так же вот там 5 минут будет рыться в этой сумке, как они вот мобильный телефон девушки ищут, когда им звонят, очень долго. Обычно вот там не могут найти, там пудреницы всякие. Ну, вот эту ситуацию. У нее точно так же этот пистолет отберут. Поэтому я же, являясь горячим сторонником свободного пользования населения короткоствольным нарезным оружием, в то же время считаю, я абсолютно убежден, что не каждый человек, конечно, может свободно идти и тут же покупать. И не нужно думать, что все общество — это безумцы, которые тут же бросятся, тут же начнут стрелять. Это вот такая вот, это из этих, из коммунистических времен какая-то такая болезненная, тоталитарного общества идет. Это вот мнение такое болезненное.
Но тут есть вот
одна... знаете, вот я еще не закончил. Вот, допустим, Израиль, там свободное точно так же, вот, как в некоторых, как в Швейцарии, значит, пользование оружием, как в Финляндии. Но там у них же есть и подготовка, то есть человек приобретает оружие. Там специальная система тиров, там людей учат пользоваться этим оружием, чтобы они вот умели им пользоваться. Ну и то есть это так разумно, там же нет идиотского количества убийств. И второе, и, кстати, там ведь третья часть населения там или четвертая, это выходцы из нашей страны. То есть это вот наши бывшие, так сказать, соотечественники, адекватно себя там они ведут с этим оружием.
Кстати, военнослужащие израильской армии на выходные имеют право с оружием ходить на выходные домой. И никого они там не стреляют.
Почему-то не убивают,
не расстреливают. Это партизанская армия, это не российская армия.
А какое-то имеет значение?
Та же, как швейцарская армия, это партизанская армия. Это связано с особенностью концепции национальной обороны. Совершенно не связано с традициями гражданского общества.
В России нет традиции национальной обороны, да, вы хотите сказать?
Нет, у нас другая традиция, у нас есть вооруженные силы.
На нас сколько раз нападали, у нас нет традиции национальной обороны.
У нас есть вооруженные силы,
которые... Не выработали за тысячу лет.
Да. Алексей Петрович Кондауров, он говорит, что нет культурных традиций, как в Америке, да, которые позволяли бы гражданам спокойно носить оружие. Да, и...
Ну, конечно, так сказать, но мы же все не можем представить, что в 19 веке в России ездили ковбои, да, у каждого, так сказать, на поясе висел кольт, так сказать, и они с помощью кольта устанавливали те или иные права на ту или иную часть территории или собственности. Может быть, и был закон, который разрешал, так сказать, ношение оружия, но я что-то не помню ни одного классического произведения, так сказать, или исторического факта, что наши крестьяне сплошь были, так сказать, с обрезами. Да, казачество имело, хранило оружие, так сказать, потому что...
А на дуэлях сколько стрелялись?
Преступление и наказание классическое.
Сколько стрелялись на дуэлях?
Ну, там ножичком.
Был специальный дуэльный кодекс.
Топориком, да.
Ну, вот.
Ну это совершенно другое, но это, так сказать, какая-то элита имела, так сказать, а я говорю об основной части населения. То есть культурных традиций, ну что тут спорить, ну нет, ну не такие, как в Америке были. Нет этих традиций, так сказать, и я не очень понимаю, я не вижу позитивного смысла, так сказать, вводить эти традиции сегодня при тех негативных моментах, которые сегодня существуют в обществе. Вот Швейцарию, да, ну, в Швейцарии, на секундочку, так сказать, и совершенно другое общество, да, гражданско-правовые отношения другие, уголовные, нет такого количества преступлений, нет такого количества... Ну, много чего нет, да, и много чего есть, чего нет у нас.
Я думаю,
давайте мы до уровня Швейцарии добираться другим путем. Давайте мы хотя бы обеспечим право, так сказать, на свободу шествий и митингов, так сказать, сначала, для начала. А потом будем уже, так сказать, думать об оружии. А то вот тот господин, который голосует за яблоко, говорит, вы мне дайте, говорит, оружие, я пойду на митинг, так сказать, и буду все крушить.
Он не говорил такого, он так не сказал.
Ну, примерно так, так сказать, смысл такой был.
Хотя вот насчет культурных традиций, я думаю, что семьи погибших, пострадавших в Блэксбурге, штат Виргиния, сегодня мало размышляют о том, что культурные традиции, да, и наверняка в глубине души они...
Конечно.
А зачем? А почему? И мне досталось, и нам, семье. Да, вот.
Это трагедия.
Это тяжелейшая личная трагедия.
А потом, когда мы вручаем пистолет человеку, так сказать, мы тоже, так сказать, увеличиваем для него личные риски. Ведь есть же как бы предел необходимой обороны, да? Это ему нужно взвесить, сообразить, будет предел необходимой обороны, не будет, что этот человек думает. А если, так сказать, он превысит предел необходимой обороны?
Когда человек захочет водить машину, да, он сразу же машину не будет водить. Ему сначала нужно будет пройти определенный курс вождения, ему нужно будет изучить правила. Его медицинская комиссия посмотрит, нет ли у него, там, скажем, дальнозоркости, или не является ли он дальтоником и так далее. То есть есть ряд рамок и ограничений, которые не каждого пускают за руль.
Но дело в том, что подобные рамки и ограничения существуют и сейчас. Вы считаете, что они слишком низкие?
Слишком узкие, да.
А чем вы мотивируете? Вот Минздрав Российской Федерации определил, что резиновая пуля с дульной энергией 50 джоулей достаточно, чтобы остановить человека. Вы считаете, что Минздрав...
Если нет бронежилета, если железная. Он находится на расстоянии, скажем, не дальше, чем 5 метров.
Хорошо, купите с большой пулей, 8-миллиметровой резиновой пулей, которая отбрасывает человека на 3 метра.
Да человек сам должен определять, что ему нужно купить. Для какой ситуации?
Я думаю, что Минздрав...
Все-таки человек
Минздрав
сам должен определять.
Знает достаточно точно.
Среднестатистический гражданин России сам должен определять, что и для чего ему покупать. И хотя, конечно, у нас вот в больших городах, особенно Москва, там мегаполис 20% на психиатрическом учете, и говорят, еще больше на самом деле больных людей.
И эти люди тоже должны определить.
Нет, ну в целом-то 80%... И даже больше. У нас-то людей, в общем-то, психически нормально, адекватно.
Позиция понятна. Скажите, пожалуйста, Геннадий Григорьевич Чернявский, а вот вы за легализацию продажи боевого оружия, а вы сами приобрели его, если такое право было бы узаконено?
Ой, я стрелок-спортсмен с детства и приобрел бы. Я достаточно хорошо и владел оружием, и долго оно было у меня. И потом, заканчивая, вот, наверное, уже последнее, я считаю, что у человека должно быть право на адекватный ответ. Понимаете, если человека вот уничтожают, он должен иметь возможность как-то защищать себя.
Владимир из Москвы пишет, категорически против, чтобы оружие имели все. То есть выборочно, да, вот это позиция такая же у
Невского
и у Пантелеева. А вот Галина из Москвы категорически против вообще, чтобы оружие было боевое, у кого бы то ни было. Ни в коем случае нельзя. Она присоединяется к Алексею Петровичу Кандаурову. Нет культуры его применения. Радиослушатель, который предлагает носить оружие в качестве пугача населению, очевидно, хочет, чтобы страна превратилась в монстров, пугающих друг друга. Это пишет Мария Борисовна.
Америка не является монстром, пугающим друг друга.
Ваша передача содержательная. Спасибо. Но она носит абстрактный характер, потому что наша полицейская диктатура никогда не разрешит гражданам иметь индивидуальное огнестрельное оружие, пишет Кирилл. В этой связи у меня вопрос к депутату Государственной Думы Алексею Петровичу Кандаурову. Угу. Мы говорим о законе об оружии. Вот закон есть, он лежит у меня. Возможно ли, что будет принято такие поправки, разрешающие гражданам приобретать и носить боевое оружие?
Видите, вот я лично против полицейского государства и против той системы власти, которая сегодня существует в стране. Но я голосовал и буду всегда голосовать против такого закона.
Поправок таких, да?
Таких поправок, да.
Я могу с уверенностью прогнозировать, что ползучая легализация оружия будет продолжаться, в том числе и в Госдуме. Так, сейчас мы знаем, есть разрешение на резинострелы с дульной энергией 50 джоулей. Наверняка скоро эта энергия будет повышено, скажем, до 80.
Вы думаете, что
в интересах рынка
изменения
будут
закон внесены, разрешающий
граждан? Допускаю вполне, что это произойдет, и это будет сделано в интересах рынка оружия, поскольку у нас 8 заводов, об этом мы еще не говорили, 8 заводов производят стрелковое оружие. Куда им сбывать все это?
Единая Россия допустит это?
Ну, это же интересы оборонки, которую поддерживает Единая Россия.
Борис из Московской области, слушаем вас.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Карен,
да-да.
И все господа, я категорически против того, чтобы продавать свободно оружие. Я поддерживаю Гандаура, он совершенно прав. Должна быть радикальные меры. Ни у кого оружия не должно быть. Ну, за исключением там определенных категорий людей, которые в охране работают.
Да ведь оно же есть у криминального мира. Что вы скажете на это?
А что?
Миллионы стволов
очень
есть.
Просто. Изъять все.
Как?
Изъять как?
Как изъять?
В 30-х годах, вы помните, как кончили с бандитизмом?
Это другое время было.
Помните, зазинку ношение в кармане 5 лет давали?
А я предлагаю проще.
Рецепт поэтому совершенно... я категорически против, и нечего рассуждать тут. Тут радикальная мера. Оружие изъять у всех.
Мнение Бориса понятно, но, кстати, акция такая ведь идет. Ведь можно иметь оружие, можно сдать его, ты еще получаешь за это какие-то деньги.
Вот-вот, и, именно кстати, деньги, это лучший выход из этой проблемы.
И, кстати, сдается ведь оружие. Да.
Скажите, пожалуйста, господа.
Борис, давайте слово предоставим Галине Петровне из Москвы. Здравствуйте, Галина Петровна.
Здравствуйте. Я, во-первых, приношу самые искренние соболезнования, если только, конечно, это мое мнение отразится на Америке.
Спасибо, спасибо большое.
Да. По поводу, вы знаете что...
У вас там что-то гудит, это радио,
сейчас,
да, у вас?
Сейчас, да.
Выключите радио, да.
Да. Вы знаете что, вот для того, чтобы носить оружие, мне кажется, я как врач, я должна вот сказать... Обязательно нужно индивидуальное, очень серьезное обследование человека.
Конечно, конечно.
Особенно с невропатологией. Вот. А так просто, вы знаете, глядя в глаза, как Буш глядел там на Путина, это не выдается оружие. Мне кажется, это очень серьезное. Надо иметь оружие, но не всем.
Спасибо, Галина Петровна, спасибо. Мнение понятно. Руслан Бровкин активно сегодня участвует в сообщениях на пейджер. А если человек напьется и скажет, да надоело все, и застрелится, то кто будет тогда платить налоги? Неожиданно к налогам перешел. Андрей пишет, пистолеты нужны, но я ношу шланг высокого давления. Это гораздо более удобно и эффективно. Депутат Государственной Думы, уважаемый Алексей Петрович, вы можете поставить вопрос об отмене закона о выборах и митингах. Но это по другой теме немножко. Кто у нас? Владимир еще на связи. Слушаем, Владимир.
Вы знаете, вот мне кажется, ваш спор, он какой-то бесполезный. Все дело в том, что у нас очень много оружия хранится у населения лично в доме, понимаете, без всякого на то разрешения.
А у вас оно есть?
Ну, мы не будем на эту тему разговаривать, есть или нет. А на Кавказе ношение холодного оружия, оно было разрешено даже в Советском Союзе. И мужчина не считал себя мужчиной, если он не имел того же кинжала на поясе. Не надо там в Америку далеко ходить или еще. Разрешение на оружие нужно, конечно. И просто надо подходить это по-нормальному, как и в Европе, а не так, как у нас. А вот люди, которые у вас сидят и выступают против разрешения, у них один довод. Они всегда в крайности бросаются, начнут там убийство или еще что-то. У меня вопрос такой. Сколько вообще у вас присутствующих гостей имеет разрешение на ношение оружия? Спасибо.
У кого есть разрешение?
Я не имею.
Ну, я наигрался с оружием больше 20 лет, поэтому мне оно не нужно. И,
у меня есть.
У меня есть на резинострел. Скажу, что пожалел после того, как я его приобрел. Я вдруг понял, что я приобрел опасность, а не безопасность.
Самооборона. Да. А у вас, Алексей?
То же самое есть, да.
Самооборона.
Да.
Георгий из Подмосковья, это, видимо, последний звонок, который мы успеваем принять. Слушаем вас.
Спасибо большое. Я против разрешения и преклонения перед оружием. Владимир Ашеров, наш человек в Америке, 20 лет отслеживает кривую школьных выстрелов и школьных абортов. И она неуклонно катастрофически возрастает. И ясный пример... препятствие, потому что забыли предназначение. Должна быть состязательность по Адаму, именование происходящего. Поэты должны состязаться. И если превратное именование, тогда к оружию, тогда благородная дуэль во имя Адама и предназначение человека как именование происходящего. А сейчас состязательность... Все круче и круче. Немое кино на Западе.
Спасибо, спасибо, Георгий. Вы очень содержательно выступаете. Сергей Митрофанов из Москвы говорит нам, что очень полезная передача. Надо продолжить обсуждение. Но вот я понимаю так, что Алексей Петрович Кандауров уверен, что ни в этом составе Думы, ни в следующем изменения в закон об оружии не будут внесены.
Я думаю, что нет. Не знаю насчет следующего. В этом точно не будет.
Вадим Борисович Козюлин полагает, что могут быть внесены такие изменения по настоянию оружейного лобби, так сказать.
Совершенно,
да?
Совершенно верно.
А Борис Пантелеев?
Ну, я далек от этого, я не знаю. Я просто еще раз скажу, что нельзя кидаться в крайности и всех мазать одной краской.
Но может ребенку. Ли Россия дожить, что будут внесены изменения в закон об оружии?
Я не исключаю, в Штатах будет разрешено.
Я не исключаю такую возможность. Алексей Невский.
Возможно, что будет так.
А Геннадий Чернявский что думает?
Я думаю, что будет, но о порядке использования уже будет другой разговор.
И сообщений на пейджер у нас больше я не вижу. Если граждане что-то писали, то не обижайтесь. Я вроде все прочитал. А, вот Руслан Бровкин пишет, что вполне достаточно гражданского оружия самообороны. Продается ракетница, ею можно спокойно убить человека, выстрелив в живот или в лицо. Стоит она всего лишь 500 рублей.
И зачем да угодно вам... попав причем.
И зачем вам, господа, нужны еще и пулеметы, и автоматы,
это
и
один
другие...
Выстрел.
И другие
это один наряд... выстрел. А если их там пятеро против тебя?
А если пятеро, да.
Тогда бомба.
Тогда бомба.
Граната.
И каждый, кстати говоря, с оружием, так, на всякий случай.
Ну что ж, каждый участник передачи подводит по традиции итоги. Вадим Борисович Козюлин.
Сторонники легализации думают, что пистолет – это таблетка от всех болезней. Но на самом деле, я бы сказал, что это яд, причем сразу для двоих. Для нападающего, а для защищающегося – это, наверное, тюрьма.
Борис Еремеевич Пантелеев.
Короткая реплика одного моего знакомого. Все знают, что автомат – это средство защиты от бандитов и террористов. И никто не пускает его в ход без причины. Вот и у меня стоит в шкафу М-16 укороченный.
Геннадий Григорьевич Чернявский.
Я думаю, что оружие у населения – это очень мощный сдерживающий фактор. И прежде всего для государства. Будет куда осмотрительнее.
Алексей Львович Невский.
Я приведу один простой и небольшой пример. В нашей школе учился мальчик один. И вот этот мальчик потом попал в тюрьму. Он стал наркоманом, психопатом. И он ходил, выйдя из тюрьмы открыто с оружием. У него было два пистолета, естественно, не зарегистрированы. В конце концов, этот мальчик умудрился убить 15 человек, пока кто-то из зарегистрированного оружия его не остановил. Вот так. То есть 15 человек этот мальчик убил. Просто.
И, Алексей, и вывод-то ваш?
И вывод в том, что нормальные граждане должны обладать законно зарегистрированным оружием.
И Алексей Петрович Кандауров.
Знаете, я свои аргументы против легализации привел, но вот что я хотел бы сказать. Перед страной стоит куча проблем, которые нужно решать. И сегодня закон о легализации не самый важный принципиально.
Спасибо. В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» принимали участие директор программы по обычным вооружениям Центра политических исследований Вадим Козюлин, депутат Государственной Думы России Алексей Кандауров, эксперт пенитенциарной области Борис Пантелеев, руководитель рабочей группы Российской секции Международного общества по правам человека Геннадий Чернявский и эксперт по вопросам безопасности Алексей Невский. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. И после этой передачи вы услышите очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», ведущий Иван Толстой. Этот выпуск посвящен памяти поэта Владимира Уфленда. Слушайте Радио Свобода. We'll be right back.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободно.